Это было слишком важное заседание, чтобы воспользоваться телесвязью, хотя бы защищенной, решил Джозен Райл. У вандинцев, возможно, есть способы перехватывать такую связь, и потому, поскольку Толи Мьюн имела дело с Тафом лично и могла понять его лучше, чем члены совета, ее присутствие сочли обязательным, а ее неприязнь к гравитации несущественной. Она спустилась на лифте на поверхность планеты. Она и не помнила, когда была там в последний раз, и аэротакси примчало ее в зал на верхнем этаже башни совета. Огромное помещение было обставлено со спартанским величием. В центре его находился длинный широкий стол заседаний, в зеркальную поверхность которого были вмонтированы мониторы. Джозен Райл сидел на председательском месте в черном кресле с высокой спинкой. Над головой возвышался глобус Сатлема, выполненный в виде трехмерного горельефа.
«Начальник порта Мьюн!» –
приветствовал он ее в тот момент, когда она пробиралась к свободному месту в конце стола. В зале собрались власть имущие, малый совет, элита фракции технократов, высшие чиновники. С тех пор, как ее последний раз вызывали вниз, прошло, наверное, полжизни. Но Толи Мьюн регулярно смотрела программы новостей и сейчас узнала многих из присутствующих. Молодого советника по сельскому хозяйству, окруженному своими заместителями, помощниками по ботаническим исследованиям, разработке недр океана, пищевой промышленности. Советника по войне и его головного тактика киборга, администратора по транспорту, хранителя банка данных и ее старшего аналитика. Советников по внутренней безопасности, по науке и технике, по международным отношениям, промышленности. Командующего флотилией планетарной обороны, начальника полиции. Все они безучастно кивали ей. К его чести, Джозен Райл сразу отбросил все формальности.
«В течение недели вы изучали прогнозы Тафа и образцы, которые он нам представил»,
— обратился он к совету.
«Что вы скажете?»
«Пока о них трудно судить с какой-либо степенью точности», — ответил аналитик банка данных. «Возможно, его прогнозы верны, а возможно, они основаны на ошибочных предпосылках. Я смогу судить об их правильности только тогда, когда у нас будут несколько опытных насаждений, скажем, за несколько лет. То, что Тав для нас клонировал растения и животные, все это ново для Сатлема. Пока мы не проведем с ним жестких экспериментов, не увидим, как они поведут себя в условиях Сатлема, мы не можем знать, насколько они нам помогут. Если вообще помогут»,
— ставила советник по внутренней безопасности низенькая коренастая женщина, похожая на кирпич.
«Если вообще помогут», — повторил аналитик.
«Вы слишком консервативны»,
— вмешался советник по сельскому хозяйству. Он был самым молодым в зале. Искренний и порывистый, он сейчас улыбался так, что казалось, что его узкое лицо разорвется пополам.
«У меня все отчеты просто восторженные», — сказал он.
На столе перед ним высилась целая горка информационных кристалликов. Один из них он вставил в отверстие своего монитора. На зеркальной поверхности стола побежали строки текста.
«Это наш анализ того, что он называет омнизерном», — объяснил советник. «Невероятно, просто невероятно. Полученный при помощи генной инженерии гибрид полностью съедобный. Полностью съедобный, уважаемые советники, все его части. Стебли вырастают до пояса, как неотрава. Они очень богаты углеводами, хрустящие, довольно вкусные, но пойдут главным образом на корм скоту. Колосья дают отличный урожай зерна с меньшим процентом отрубей, чем у нано-пшеницы или эс-риса. Зерно удобно для транспортировки, хранится вечно без замораживания, не мнется и богато белками. А корни – съедобные клубни, но это еще не все. Омнизерно растет так быстро, что будет давать нам два урожая за сезон. Конечно, расчетов у меня еще нет, но я думаю, что если мы посеем омнизерно на тех площадях, где мы сейчас выращиваем нано-пшеницу, нео-траву и эс-рис, мы получим с них в 3-4 раза больше калорий».
«Должны быть и какие-то недостатки», —
заметил Джозен Райл.
«Все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Если это омнизерно так совершенно, то почему мы о нем раньше не слышали? Ведь не Тав же изобрел его за эти несколько недель?»
«Конечно нет. Оно существует сотни лет. Я нашел упоминание о нем в банках данных, хотите верьте, хотите нет. Оно было разработано инженерно-экологическим корпусом во время войны как пища для военных. Зерно растет так быстро, что оно просто идеально для таких условий, когда ты не уверен, соберешь ли то, что посадил лично. Но у гражданских оно так и не привелось. Считалось, что оно уступает по вкусу. Понимаете? Не отвратительное и не неприятное, а просто намного хуже, чем старые сорта. Кроме того, оно очень быстро истощает почву».
«Ага», —
сказала советница по внутренней безопасности.
«Значит, это своего рода ловушка».
«Само по себе да. Лет 5 обильных урожаев, а потом бедствие. Но ТАФ дает к нему в придачу удивительных вредителей, суперчервей и других аэраторов. Что-то вроде слизи или плесени, которая растет на омнизерне, не вредя ему, питаясь, только вдумайтесь, питаясь загрязнением воздуха и различными отходами нефтехимии и восстанавливая и обогащая почву. Он воздел к небу руки. Это невероятный прорыв! Если бы это сделали наши исследователи, мы бы уже давно трубили о победе.
Что вы скажете о других вещах?
Сухо спросил Джозен Райл. На его лице не отразился энтузиазм младшего коллеги.
«Они почти такие же замечательные»,
— ответил тот.
«Океаны? Нам никогда не удавалось получать с них приличные по сравнению с их размерами урожай калорий, а последняя администрация практически решила их рыбы, введя в употребление морские бороны. ТАФ дает нам десяток новых пород быстро размножающихся рыб, разнообразные виды планктона».
Советник пошарил перед собой рукой, нашел еще один информационный кристалл и вставил его в отверстие.
«Вот этот планктон. Он, конечно, засорит морские пути, но 90% грузов у нас перевозится по суше или по воздуху, так что это не важно. Рыба быстро на нем расплодится, и в благоприятных условиях планктон покроет моря слоем толщиной до 3 метров, как огромный серо-зеленый ковер».
«Достаточно тревожная перспектива», — заметил советник по войне. «А он съедобный? Я имею в виду для людей».
«Нет», — улыбнулся советник по сельскому хозяйству. «Но когда он будет отмирать и разлагаться, он послужит прекрасным сырьем для наших пищевых фабрик, когда кончатся запасы нефти».
В самом дальнем конце стола Толи Мьюн громко рассмеялась. Все головы повернулись к ней.
«Черт возьми!»
— воскликнула она.
«Все-таки он дал нам хлеба и рыб». «Планктон не совсем рыба»,
— заметил советник.
«Если он живет в этом паршивом океане, то он для меня все равно, что рыба».
«Хлеба и рыбы?»
— переспросил советник по промышленности.
«Продолжайте доклад»,
— нетерпеливо сказал Джозен Райл.
«Что еще?»
«Еще был съедобный лишайник, который мог бы расти на самых высоких горах. И другой лишайник, выживающий даже без воздуха при жесткой радиации».
«Это все равно, что новые кладовые», — заявил советник по сельскому хозяйству. «Только не придется тратить десятилетия и миллиарды калорий на формирование почвы».
Еще были паразитические съедобные лозы, которые наводнили бы Саутлэмские экваториальные болота и постепенно вытеснили местные ароматные ядовитые растения, растущие там в изобилии. Еще было зерно под названием «снежный овес», которое можно сажать в тундре. Тоннельщики, способные расти даже под ледниками и давать маслянистую ореховую массу. Еще были генетически улучшенные породы скота, домашние птицы, свиней и рыбы. Новая птица, которая, по словам ТАФа, уничтожит саутлэмских насекомых-вредителей, и 79 разновидных съедобных грибов и грибков, которые можно выращивать в темноте подземных городов на подкормке из человеческих отходов. И когда советник закончил доклад, наступило молчание.
«Он победил», —
сказала, улыбаясь, Толи Мьюн. Все остальные ждали, что скажет Джозен Райл, но ей-то эта дипломатия ни к чему.
«Он сделал это, черт возьми!»
«Этого мы не знаем»,
— возразила хранитель банка данных.
«Мы можем получить надежную статистику только через несколько лет»,
— добавил аналитик.
«Может быть, это ловушка», —
предостерег советник по войне.
«Необходима осторожность».
«Да какого черта?»
— воскликнула Толи Мьюн.
«ТАФ доказал, что...»
«Начальник порта!»
— резко оборвал ее Джозен Райл. Толи Мьюн замолчала. Она никогда не слышала, чтобы он говорил таким тоном. Все остальные тоже посмотрели на него. Джозен Райл достал носовой платок и вытер пот со лба.
«Хэвилон ТАФ доказал, что ковчег имеет для нас такую ценность, что мы ни в коем случае не должны выпускать его из рук. Сейчас мы обсудим то, как нам лучше его захватить, чтобы человеческие жертвы и политические последствия были минимальными».
Джозен Райл предоставил слово советнику по внутренней безопасности. Толи Мьюн молча слушал ее доклад, а потом дискуссию. Спорили о тактике, о том, какую следует занять дипломатическую позицию, как эффективнее использовать биозвездолет, какой департамент должен за него отвечать и что сказать корреспондентам. Дискуссия грозила затянуться на полночи, но Джозен Райл твердо заявил, что перерыва не будет, пока все вопросы не будут решены до последней точки. Заказали еду, послали за записями, вызвали, а затем отпустили помощников и специалистов. Джозен Райл распорядился, чтобы им не мешали ни под каким предлогом. Толи Мьюн все слушала. Наконец она неуверенно поднялась на ноги.
«Прошу прощения»,
— сказала она.
«Это все проклятая гравитация, я к ней не привыкла. Где здесь ближайший туалет?»
«Конечно, начальник порта»,
— ответил Джозен Райл.
«В коридоре налево, четвертая дверь».
«Спасибо.
– поблагодарила Толем Юн. Пошатываясь, она вышла из зала, а остальные продолжали говорить. Через дверь ей были слышны их приглушенные голоса. В коридоре стоял один охранник. Она кивнула ему и, ускорив шаг, свернула направо. Когда тот остался далеко позади, Толь Лим Юн побежала. На крыше она села в аэротакси.
«К лифту!»
– рявкнула она.
«И побыстрей!»
Она показала водителю свой приоритетный значок. Поезд вот-вот готов был отправиться, свободных мест не было. Толь Лим Юн подошла к одному из пассажиров звездного класса.
«На паутине авария»,
— сказала она.
«Мне срочно нужно вернуться».
Подъем был рекордно быстрым, потому что она как-никак была ма-паучиха. В паучьем гнезде ее ждал транспорт, готовый в мгновение ока доставить ее к себе. Она вплыла в комнату, запечатала дверь, включила связь, закодировав передачу изображения своего заместителя и попыталась вызвать Джозена Райла.
«Извините»,
– с кибернетическим сочувствием ответил компьютер.
«Он на совещании. Сейчас его нельзя беспокоить. Хотите что-нибудь передать?»
«Нет»,
– сказала она. С бригадиром на ковчеге она связалась под своим собственным видом.
«Как там у вас дела, Фраккер?»
Он казался усталым, но ради начальника порта изобразил на лице улыбку.
«Отлично, ма!»
– ответил он.
«Сделано около 91%. Через 6-7 дней все будет закончено, и тогда останется только уборка».
«Ваша работа закончилась»,
– сказала Толем Юн.
«Что?» –
изумился бригадир.
«Таф нам все наврал. Он мошенник, черт бы его подрал, и я отзываю рабочих».
«Я не понимаю»,
– сказал кибер.
«Извини, Фраккер, подробности пока в секрете. Ты же знаешь, как это бывает. Вы должны уйти с ковчега. Все. Паучки, киберы, охрана, все. Даю вам час. Потом я приеду, и если увижу на этой развалюхе кого-нибудь, кроме Тафа и его вредителей, я отправлю их кишки на кладовые быстрее, чем они успеют произнести «Стальная вдова». Понял?»
«Да-да!»
«Я сказала сейчас же!»
Отрезала Толем Юн.
«Пошевеливайся, Фраккер!»
Она очистила экран, набрала код особо важно и последний нужный ей номер. К ее ярости Таф распорядился, чтобы его не беспокоили, пока он отдыхал. 15 драгоценных минут ушло на то, чтобы найти правильное сочетание слов, которое убедило бы идиотскую машину в том, что дело не терпит отлагательства.
«Начальник порта Мьюн»,
– сказал Таф, когда перед ней наконец-то появилось его изображение. Он был одет в нелепый ворсистый халат, подпоясанный на солидном животе.
«Чему я обязан исключительным удовольствием говорить с вами?»
«Ремонт на 99% завершен. Все самое важное сделано. С остальным вам придется смириться. Мои паучки сейчас уходят на паутину очень быстро. Они уйдут все. Ну, сейчас уже через 40 с небольшим минут. После этого вы должны покинуть порт, Таф».
«Несомненно так», –
сказал Хэвилон Таф.
«У вас все готово к вылету в космос», –
продолжала она.
«Я видела рабочие документы. Док вы, конечно, поломаете, но сейчас некогда его разбирать. К тому же, это небольшая плата за то, что вы сделали. Улетайте из нашей системы и не оглядывайтесь, если не хотите превратиться в соль, черт возьми».
«Я не понимаю», –
сказал Хэвилон Таф. Толем Юн вздохнула.
«И я тоже, Таф. Я тоже. Не спорьте со мной. Готовьтесь к отлету».
«Могу ли я заключить, что ваш высший совет счел мои скромные предложения подходящими для решения вашего кризиса, и я признан победителем?»
Она застонала.
«Ага, да, если вам так хочется это слышать, да. Замечательные вредители, чудесное омнизерно, плесень просто потрясающая, вы умница, просто гений. А теперь поторопитесь, Став, а то кто-нибудь вздумает задать старой хворой паучихе какой-нибудь вопрос, и все заметят, что меня нет».
«Ваша спешка привела меня в замешательство», –
сказал Таф, спокойно сложив руки на животе и пристально глядя на начальника порта.
«Таф»,
– стиснув зубы, проговорила Толем Юн.
«Вы выиграли это чертово пари, но если вы не проснетесь и не запляшете, как на сковороде, то потеряете свой корабль. Поторопитесь! Черт возьми! Что мне, по буквам что ли повторить? Предательство, Таф, насилие, обман! Сейчас в эту минуту высший совет Сатлема в подробностях обсуждает, как захватить ковчег, избавиться от вас и под каким соусом это лучше подать. Теперь понятно? Как только они покончат с говорильней, а это будет скоро, они отдадут приказ, и на вас набросятся офицеры безопасности с нервопистолетами.
Сейчас в паутине стоят 4 корабля класса «Протектор» и 2 дредноута флотилии планетарной обороны, и если они поднимутся по тревоге, вы даже не успеете улететь. А я не хочу, черт возьми, чтобы от космического боя сгорел мой порт и погибли мои люди.
Понятное чувство,
сказал Тав.
Я немедленно начну программирование отлета. Однако остается одно маленькое затруднение.
Какое?
Спросила она, просто горя от нетерпения.
У вас остается паника. Я не могу покинуть Сатлэм, пока мне ее не вернут.
Забудьте об этой паршивой кошке.
Выборочная память не входит в число моих достоинств,
сказал Тав.
Свою часть нашего договора я выполнил. Вы должны вернуть панику, иначе нарушите договор.
Да не могу я!
В ярости воскликнула Толи Мью.
Каждая муха, каждый червяк, каждый паучок на станции знает, что эта чертова кошка наша заложница. Если я сяду на поезд с паникой под мышкой, ее заметит кто-нибудь обязательно заинтересуется. Будете ждать свою кошку, рискуете потерять все.
И тем не менее,
возразил Хейвен Тав.
Боюсь, мне придется настоять на своем.
Черт бы вас подрал!
Выругалась Толи Мью и одним яростным движением пальцев очистила экран.